Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
В студии Светлого Радио приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
Сегодня вместе с нами, здесь в этой студии, протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма Святителя Николая в деревне Макарово. Это неподалеку от города Черноголовка в Подмосковье. Отец Вячеслав, здравствуйте.
Добрый вечер.
У нас начинается крестопоклонная неделя.
Началась, да.
Ну, началась она фактически со вчерашнего дня, с воскресенья. Тут снова, сейчас начнем всех запутывать, но каждый раз мы объясняем различия между церковным и нашим привычным пониманием недель. В церковном неделе это праздник, воскресенье, а в нашем неделе это 7 дней, а по церковному 7 дней это седмица. Вот крестопоклонная у нас как раз началась. Давайте будем, наверное, светские, ну, как бы обычные наши общечеловеческой традиции придерживаться. Поэтому у нас началась крестопоклонная неделя. Мы таким образом сумели добраться до середины Великого Поста. Как бы вот он только вроде бы и начался, а крестопоклонная — это самое, что ни на есть, его середина. Там потом страстная, но она уже отдельно будет считаться. Много традиций всяких связано было до революции с крестопоклонной неделей. Все они в основном кулинарные. Пекли пироги в виде крестов, специальные печенья выпекали постные, тоже в виде крестов. Печенье раздавали детям после службы, а пироги там каждый уважающий себя хозяйка в деревне, в деревне особенности, на крестопоклонную всегда выпекала. И, правда, не знаю, с какой начинкой, наверное, с капустой какой-нибудь, с картошкой. Но дело, наверное, у нас с вами сегодня не в кулинарных традициях, а крестопоклонная еще имеет много важных церковных значений. Помимо того, что это середина поста, почему вдруг в самую середину поста верующие начинают поклоняться кресту, хотя, собственно, до момента вот такого предпасхального воспоминания крестной смерти Христа еще несколько недель.
Очень интересно было вас слушать про пироги вот эти. Я, честно, не знал этих традиций.
Я тоже, кстати,
вот.
Не знала.
И это, на самом деле, очень удивительно, как, правда, в народе вот какие-то вещи, которые, казалось бы, совсем не связаны, так сказать, ну, вот, с такой обыденной жизнью, вот как эти высокие какие-то идеи, да, и смыслы, они накладывают отпечаток вот просто на обыденную жизнь. И мне кажется, это прекрасно. Вот. Но вы правильно сказали, конечно же, дело не в этом. Вот. И надо сказать, что сама традиция Великого Поста, вот такого 40-дневного пощения перед Страстной Седмицей, она тоже имеет, так сказать, свое историческое происхождение. Она возникла, вот, так сказать, не сразу, не просто так. И я думаю, что здесь уже и в этой студии, и наши слушатели могли это и слышать, и вот в других местах, очень важную вещь, очень важную мысль, что любой пост, вот такой длительный, он всегда нас к чему-то готовит. То есть пост – это путь, а любой путь отличается от блуждания тем, что он имеет цель. И именно цель придает этому пути тот или иной смысл. Разные цели, разные смыслы, разные пути. И вот Великий пост готовит нас именно к Страстной Седмице, готовит нас к Пасхе крестной и Пасхе воскресной. Надо сказать, что в древности и в такой традиции святоотеческой Пасха имела как бы вот эти именно две стороны. И то, что происходит в Страстную Великую Пятницу, когда Господь вольно всходит нашего ради спасения на крест, и то, что затем произойдет в самую пасхальную ночь, в воскресенье, это как бы одно событие, оно неразделимо, да? Потому мы поклоняемся кресту и Святое Воскресение, Его славы. Это неразделимо. Это цель. Это то, к чему мы устремляемся. И если относиться к этому пути серьезно, то, в общем-то, мы понимаем, что это непростой путь. И связано это не столько с тем, что мы как-то себя ограничиваем, вот мы ставим на путь воздержания, который касается, ну, нашей трапезы, пищи, каких-то, так сказать, на какого-то нашего образа жизни. Стараются православные люди, и это очень хорошо как-то углубить и свою духовную жизнь, молитвенную жизнь, церковную жизнь, все это требует каких-то усилий. Но очень важно на любом пути как бы не терять из виду эту цель. То есть ради чего? Ради чего мы делаем вот это? Ради чего все эти усилия? Ради чего этот постный подвиг? Как Алексей правильно сказал, Пасха, Страстная Седмица, оно еще как бы далеко. И вот для того, чтобы эта цель не терялась из виду, для того, чтобы мы не забывали, ради чего, в чем смысл того, что мы сейчас делаем, церковь и выносит крест как раз ровно, ровно посередине Великого Поста. 3 недели было до крестопоклонной, будет эта седмица, которая сегодня начинается, и потом еще будет 3 недели до Пасхи. Да? Всего вот, вот так это все устроено. И, с одной стороны, как писали святые отцы, это и некое утешение, вот, ну, и напоминание, но самое главное, это именно вот эта цель, потому что все меряется именно этим. Та ноша, которую мы несем, она во многом становится тяжелой, невыносимой или легким бременем, как раз именно вследствие того, ради чего мы это делаем. Ну, представьте себе, если человек несет огромный рюкзак с продуктами через пустыню, ему далеко идти, ему тяжело, это правда очень тяжело, вот. Но он же не просто, так сказать, может быть, ради себя там, или у него, может быть, такой вот спорт, да, вот тяжести носить. Он знает, что там, куда он идет, его ждут его братья, они без еды, без воды, они погибнут, если он не дойдет, и потому он прикладывает усилия, он преодолевает всевозможные трудности, преодолевает себя, чтобы дойти до этой цели. И эта ноша, она становится уже не так тяжела, потому что есть смысл этого труда. Или мне вспоминается одна, ну, своего рода притча такая. Некий мальчик, подросток, несет на своих плечах другого мальчика, меньшего, и он парализован. И его спрашивают, ну, тебе же тяжело, тяжело вынести вот это бремя. Он говорит, нет, это не бремя, это мой брат. Это мой брат. И все меняется, понимаете? Вот, но я думаю, что мы про это еще будем как-то сегодня говорить в связи именно с нашим пониманием креста, с крестоношением, которым призван каждый из нас.
Будем говорить, но вы знаете, отец Вячеслав, может быть, я сейчас очень наивный такой вопрос задам, вы уж меня простите. А когда речь идет о крестной жертве Спасителя, а эта жертва, она кому была принесена? Она вообще почему была настолько необходима? И почему именно крест? Ведь, понятно, Господь знает наперед все, что с ним случится, и, в общем, события могут, так сказать, да, он может их изменить любым образом. Почему именно такая форма выбрана, вот этого жертвоприношения? Зачем?
Ну, я сразу скажу, что это не просто не наивный вопрос, а он, может быть, один из самых важных. Более того, я вам скажу, что если мы не знаем ответ на этот вопрос, то, по большому счету, мы не очень понимаем, почему мы христиане. Если мы не знаем ответ на этот вопрос, то мы, по большому счету, Евангелие не услышали. Поэтому, в общем-то, здесь, да, говорить есть о чем. И это очень серьезный, глубокий разговор. Понятно, что и у святых отцов, и у богословов, как, так сказать, древности, как и современных, ну, много посвящено именно этой теме. И мы сейчас, наверное, в рамках нашего формата не можем эту тему исчерпать. Но о чем-то, наверное, так сказать, имеет смысл здесь подумать вместе и что-то сказать. Первое, смотрите, если мы читаем Евангелие внимательно, то мы понимаем, что это не просто что-то такое, что случилось, то есть крест, вот, что, ну, что ли, так, было следствием неких обстоятельств. Вот были враги, оказался предатель, вот как-то так сложилось, что вот с хорошим человеком случилась такая нехорошая вещь. Его предали, над ним издевались, его избивали, в конце концов, его неправедно осудили, приговорили к страшной, мучительной казни и казнили. Ну, со стороны может показаться, что именно так. Но если мы читаем, еще раз повторяю, внимательно Евангелие, даже если мы, так сказать, не христиане, а мы просто хотим вот этот текст понять, то мы увидим, что логика совсем другая. Потому что сам Господь, и это говорит он неоднократно в Евангелии, он подчеркивает: «Я ради этого и пришел». Вот оказывается, он приходит к нам, Спаситель, Мессия, Бог, который становится человеком, не потому, чтобы посмотреть, как мы тут живем, для того, чтобы даже нам, ну, как-то что-то такое объяснить, как нам жить правильно, или поругать за то, что мы живем неправильно, вот как может показаться. Он приходит ради очень странного дела. Он приходит для того, чтобы пострадать. Он приходит для того, чтобы зайти на крест. Он приходит для того, чтобы умереть. Это первое. И с этим мы не можем спорить, в том смысле, потому что, что это свидетельство Евангелия. А вот дальше вопрос, который, конечно же, не может не возникнуть. Ну а почему? Зачем? Да, он приходит как спаситель. А неужели Бог не мог спасти как-то иначе человека, вот без этой страшной жертвы? И надо сказать, что, в общем-то, на эту тему давались разные, так сказать, там, ответы, и даже у святых отцов они могут быть разные. Но для того, чтобы, мне кажется, мы сейчас подошли к этим ответам, нам стоит задуматься вот о чем. Когда мы произносим это слово «спасение», мы ясно должны понимать, собственно, а от чего спасение? Спасение — это всегда, оно как бы предметно, оно конкретно, да? Когда горит дом, мы спасаемся от пожара. Когда тонет лодка, мы спасаемся от того, чтобы не утонуть. Когда самолет взрывается в воздухе, нам нужно открыть пар... То есть оно спасение всегда от чего-то, да? И оно как бы всегда имеет какую-то, так, опять же, свою цель, да? Вот мы понимаем, что если я оказался на берегу, я спасся, под ногами твердой почвы. Если я вышел из горящего дома, так сказать, я спасся, ну и так далее. Опять, если мы читаем внимательно Евангелие, вообще Библию, мы понимаем, что Господь приходит нас спасти от греха и от последствий грехов, из коих самым страшным и самым важным последствием является смерть. Спасти от греха, ну, можно было бы, наверное, научив людей не грешить. Я сейчас не вдаваюсь, насколько это реально, насколько это возможно. Ну, допустим, да. Вот это плохо, это хорошо, давайте. Вот Сократ был такой прекрасный человек, за 400 лет до Христа ходил по улице Афин и, собственно, этим и занимался. Он разговаривал с своими согражданами, с молодыми людьми, пытался их научить добродетели, да. Чем кончилось, мы, тоже это знаем. Но спасти, как спасти от смерти? Может ли это сделать Сократ или кто-то, еще какая-то, добродетель? Но это ведь самое главное. И вот если мы это понимаем, то нам становится понятно, почему крест. Бог становится человеком во всем подобный нам, во всем, кроме греха. Он принимает на себя все. Но человек за то время, покуда он живет здесь, на этой земле, без Бога, оторвавшись от Бога, в его как бы жизнь, часть его жизни, неотделимая от него, стало не только его рождение, его, какой-то человеческий, опыт общения, там, много-много-много чего еще есть в нашей жизни, но еще и опыт смерти. Человек – существо смертное. Среди нас нет ни одного бессмертных. Это как бы тождество, да? И этот опыт смерти неотделим от опыта человеческой жизни. Бог становится человеком, принимая всю человеческую жизнь, и значит, он должен и принять и этот опыт смерти, будучи Богом, то есть будучи бессмертным. И это происходит добровольно, почему говорит, это вольная, его смерть. И за этим принятием смерти стоит глубочайшая, мысль, потому что, смотрите, как можно уничтожить смерть? Что такое вообще смерть? Смерть, как учили те же святые отцы, это есть разрыв, это понятно. Когда входит смерть в жизнь человека, что происходит? Душа разлучается от тела. Вот был человек, воплощенный дух или одухотворенный плоть, но это человек, живой человек. А затем приходит смерть, и тело, с которого отделяется от души, превращается в труп, а душа превращается в привидение. Человека уже нету. Произошло разделение. А еще есть вторая смерть. Это когда душа, бессмертная душа, отделяется от Бога. Разделение. Для того, чтобы победить смерть, надо это разделение преодолеть. И Господь наш, Иисус Христос, Он преодолевает это разделение именно в себе самом, внутри себя, будучи Богом, становясь человеком, принимая на себя все последствия вот этого человеческого бытия, принимая и смерть, вот, но не переставая быть Богом. Он эту смерть разрушает. Смерть — это не бытие, так тоже учили святые отцы. Это пустота. А Бог — это бытие. Это полнота. Когда, как разрушить пустоту? Надо ее чем-то заполнить. Значит, с ней нужно встретиться. Когда бытие встречается с пустотой, пустоты нету. Смерть — это тьма. Как разрушить тьму? Что мы можем с ней сделать? Только одно. Мы можем зажечь во тьме свет. Тогда тьма исчезает. И именно поэтому, чтобы в этой тьме, в этом аду, который буквально и означает «тьма», зажегся свет, чтобы она исчезла, чтобы ад был разрушен, чтобы смерть была побеждена, Господь всходит на крест. Он умирает для того, чтобы победить смерть, для того, чтобы сделать человеческую природу совершенной. Покуда есть смерть, как бы ни был праведен человек, он все равно несовершенен.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово в Московской области, сегодня в программе «Светлый вечер» на Светлом радио. Если получается, что если смерть таким образом побеждена схождением Спасителя на крест, дальше ад, вы говорите, ад разрушен.
Я говорю.
Я понимаю. А куда тогда таким образом отправляются грешники, как об этом мы все постоянно слышим?
Ну, я не знаю, что мы слышим, куда они отправляются. На самом деле, это большой вопрос, куда каждый из нас
очень
отправится.
Многие, очень многие сломали копья об этот вопрос и продолжают ломать. И мы, ну, сколько тут можем вспоминать книги типа «Расторжение брака», где там один взгляд у кого-то, понимаете, у крайних, наверное, людей крайне радикальных воззрений, это будет, что, ну, все грешники, все попадут в ад все равно. А диаметрально противоположные порой точки зрения возникают. А если ада не существует после восхождения Спасителя на крест, то, значит, все возможно, все можно, все доступно.
Ну да, то, о чем вы говорите, это очень такая, опять-таки, фундаментальная проблема богословская, проблема апокатастасиса, всеобщего спасения.
Спасение, да.
Да, это все не раз обсуждалось. И здесь нету какого-то такого прямого рационального решения, которое мы хотим, так сказать, найти. Да? Ну, кажется, вот или такая, ну, архаическая средневековая картина, что вот, ну, загробная жизнь представляет из себя как бы некие два пространства, ну, или там чуть ли не две комнаты, там, налево пойдешь, там, значит, там будут черти жарить там кого-то, значит, на сковородках, направо там, да, и вот, так сказать, это, ну, правда, для такого вполне себе народного, я бы сказал, такого мышления, это очень характерная картинка, она что-то описывает, она понятна, она работает для жизни, так сказать, потому что, в общем, эта картина позволяет как-то себя вести здесь, да, ну, не хочешь же, чтобы тебя там жарили, вот веди себя соответственно, ходит.
Мне кажется, это так вот, знаете, как когда человек из страха чего-то не делает, когда страх для него является таким сдерживающим фактором, мне кажется, это, может быть, я как-то неправильно христианство понимаю, но у меня ощущение, что вот в христианстве оно как-то вот по любви должно происходить.
То есть, совершенно правильное ощущение.
Когда ты любишь, что ты делаешь, а не из страха чего-то не делаешь.
Конечно, но только очень долгое время как раз именно вот такие представления, они господствовали. Да я боюсь, и сейчас.
Они сохраняются
до сих пор. Они, сказать, не ушли куда-то, да? Потому что, в принципе, в человеке много страхов. Понимаете, мы, так сказать, изранены, мы, так сказать, изуроды, у нас много страхов, тревог, комплекс. Мы с этим приходим, мы в церковь с этим приходим, да? И можно с этим что-то сделать, да, вырасти из этих страхов, преодолеть, а можно, наоборот, для себя найти пищу для того, чтобы поддерживать эти страхи. Это все, так сказать, потому что первый путь преодоления – это очень непростой путь. Это путь взросления, это путь, так сказать, становления человеком, да. А второй, так сказать, как раз, да, ну что ж, мне страшно, там, вот я прихожу, мне рассказывают, ну да, вот, собственно, так и есть, я себе как бы, я впадаю в привычную картину, так сказать, мир. Надо сказать, что это не только даже такая христианская проблема. Вот мне, например, вспоминается, потому что это очень яркий образ, была такая на заре ислама женщина из Басры, я забыл ее имя, к сожалению, вот, такая, ну, как мы бы сказали, юродивая. Вот, которая ходила по этому городу арабскому, ну, Басра, недалеко от Багдада там, да, вот, она ходила с водой, с ведром воды и с факелом, вот, ее спрашивали, так сказать, а что тут, ну, ты почему так ходишь, так странно, так сказать, она так, говорит, ну, я хожу, зачем тебе ведро воды, говорит, я хочу этим ведром воды залить адский пламень. А факел жечь, так сказать, райские кущи, потому что я хочу, чтобы вы служили Богу и шли к Богу не потому, что вы боитесь пламени адского, и не потому, что вы хотите, там, так сказать, в этих райских кущах наслаждаться, а потому что только вы Бога, Аллах, любите. Это была ересь такая для мусульман, потому что вообще любовь там никак не присутствует в этой, так сказать, концепции, да, ее там, так сказать, всячески. А из этой традиции, как по кому выросла суфийская традиция, которая, правда, долгое время считалась вообще такой для мусульман, ну, правда, так сказать, маргинальной, еретической, но Карсанай говорил,
но
что...
Но сейчас она нашла.
Да, да,
сейчас невероятно она интересная нашла. Традиция.
Но я к тому, что сейчас говорю, что то, что вы, о чем вы сказали, конечно же, это так. И... наше представление о рае и аде, я думаю, что мы можем говорить о представлении, потому что никакой развернутой, уж тем более какой-то, так сказать, такой вот законченной картины нам Священное Писание не дает. И даже церковная традиция, которая про это все-таки говорит намного больше, не дает, да, ну, по разным причинам. Вот, по большому счету, как раз потому, что нам это не надо. Вот, то, что нам нужно знать, чтобы спастись, нам все сказано. Вот, и в данном случае совершенно не важно, как устроен там рай и ад, вот, и в то же время то, о чем я сказал, еще раз повторю, это не я сказал, это говорит Евангелие. Главным центром, фокусом нашей жизни, христианской, православной, и об этом свидетельствует все, и литургическая жизнь, и церковные предания, является Пасха, да, а Пасха... Это как раз и есть разрушение ада. Даже на иконе пасхальной вы увидите, так сказать, есть только два канонических образа пасхальной иконы, да? Это сошествие в ад, собственно, и когда приходит к пустому гробу жены мироносец, да, такая вот, так сказать, тоже привычная нам картина, когда Христос восстает, ну, воскресший, да, такая более поздняя, собственно, не имеет православных таких корней, да, она пришла к нам как раз западной такой традиции, да. Итак, ад разрушен. Но что это значит? Это значит буквально то, что это значит, что его нету, но человек все равно остается свободным. Та свобода, которой он наделен, которая, собственно, делает его человеком, потому что она является, ну, частью его образа, образа Божия в человеке, она неотделима, человек обречен на свободу, он может ее не хотеть, он может от нее отказаться, но он на нее обречен. Это означает, что если человек, сказать, свободно выбирает не быть с Богом, то он получит то, что он выбирает.
А как можно отказаться от свободы? Ведь отказ – это тоже свобода. И если человек отказался от свободы в какой-то одной ипостаси своей жизни, то наверняка он все равно будет стремиться к этой свободе во всех остальных.
Вы знаете, очень легко отказаться от свободы, потому что это, правда, очень нелегкое бремя.
Да, но ведь...
Очень легко быть, захотеть быть, чтобы за тебя все решали, чтобы ты был ведомым, чтобы, так сказать, ну, условно, променять свою свободу, да, свое благородство на чечевичную похлебку. Это, в общем-то, вся история человечества, ну, да, про это и говорит.
Конечно, но все равно у человека останется какие-то, наверное, какие-то места в его жизни, где он будет проявлять эту свою свободу, и отказ ответит тоже свободу.
Ну, здесь разговор о свободе, что такое свобода. Конечно, он может выбирать, есть ему сейчас шоколадные конфеты или леденцы. Если мы понимаем под свободой именно вот этот выбор, конечно, он у него всегда остается, естественно. Он не перестает быть каким-то роботом там, и так далее. Более того, остается и более важная, фундаментальная свобода. Вот. Потому что даже если человек выбрал не свободу, в силу там заблуждений, в силу, так сказать, вот, ну, не знаю, то, что он вот эту чечевичную похлебку захотел, так сказать, она ему показалась более сладкой, чем вот этот горный воздух свободы. Все равно какой-то момент он может сделать правильный выбор, да? Вплоть, очень важная история евангельская о благоразумном разбойнике, она во многом говорит именно об этом. Этот человек совершал большую часть своей жизни, то, что, как мы можем об этом догадаться, неправильные выборы, да, вот. Но в очень важный момент для себя, оказавшись там на кресте, он совершил правильный выбор. И это, конечно, был акт его свободы. То есть...
И первым сейчас, вошел в рай.
Да, нам сейчас надо прерваться буквально на минуту. Мне наш разговор почему-то напомнил небольшое четверостишее из Бродского, но это взгляд молодого пессимиста, он был совсем молод, когда написал эти строчки, но, тем не менее, они хорошо укладываются в парадигму нашего разговора про то, куда мы спешим, этот ад или райское место, или попросту мрак, темнота. Это все неизвестно. Дорогая страна, постоянный предмет воспевания. Не любовь ли она? Нет, она не имеет названия. Мы сюда вернемся через минуту. Здесь протоиерей Вячеслав Перевезенцев, настоятель храма святителя Николая в деревне Макарово в Подмосковье, неподалеку от Черноголовки, Алла Митрофанова, и я, Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».